ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Доброе утро. В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Приветствую.
Сейчас как начнем разминаться, как начнем. Собственно говоря, первая тема вот какова. Пошла на рекорд. Цена на нефть марки Brent впервые с февраля поднялась, с февраля 2020 года, я бы внес уточнение, поднялась выше $54 за баррель. Столь резкий рост произошел после того, как страны ОПЕК плюс договорились о новых параметрах добычи нефти в феврале и марте. Вот расскажи, пожалуйста, что же это за такие чудесные, чудодейственные параметры, я бы сказал.
Действительно, ты такое верное слово подобрал, потому что вот согласно новой сделке Россия и Казахстан, наоборот, увеличат добычу нефти. Россия на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, Казахстан, ну, чуть поменьше, на 10 тысяч. При этом Саудовская Аравия добровольно пошла на сокращение добычи нефти на 75 тысяч баррелей в сутки, о чем на пресс-конференции вот по итогам этих переговоров заявил принц Абдул-Азиз Аль-Сауд. И вот эту новость прокомментировали уже в России, вот как пояснил вице-премьер Александр Новак. Вот это вот решение Саудовской Аравии связано с желанием королевства обеспечить сокращение остатков на мировых нефтяных рынках. И теперь вот эта доля Риада перейдет, как ты понимаешь, к России и Казахстану. То есть Саудовская Аравия сокращает на 1000 баррелей в сутки.
Давай мы разбирать, Оль, давай по тексту разбирать, мы уже разминаемся, да? Ну смотри, значит, Россия увеличивает на 65 тысяч, Казахстан на 10 тысяч, Саудовская Аравия сокращать на эти же суммарные 75 тысяч.
Да, то есть эта доля переходит, да, к Риаду.
Да, но, как говорит вице-премьер Александр Новак, это связано с желанием королевства обеспечить сокращение остатков на рынках. Да? То есть, ну, есть остатки, вот надо как бы, так сказать, да, чтобы они еще сократились, и тогда цена пойдет на вверх. Но здесь же мы в ноль видим выход, да? То есть одни увеличили на 75, Саудовская Аравия сократила на 75.
Как бы
это выходит в ноль, да. Выходит в ноль. А где же будет сокращение остатков? Каким образом? Если бы хотя бы там минус какой-то был, ну, условно говоря, Саудовская Аравия бы сократила на 65 тысяч, да? Вернее, на 85 тысяч, а Россия и Казахстан на 75 увеличили, уже бы на 10 тысяч сокращалось бы, да, вот эти остатки. А так они как бы в нуле. Ну, я не знаю, может быть, какая-то другая математика. Так.
Но, тем не менее, все-таки это, в общем-то, новогодний подарок для России и Казахстана, подарок, как выразился Александр Новак, новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен для того, чтобы снизить остатки, опять же, запасов нефти более быстрыми темпами. То есть я тоже, честно говоря, не проглядывается логика. Да,
нет, вот во-первых, в подарки от Саудовской Аравии как бы мировому рынку или там России и Казахстану сложно поверить. Все-таки здесь не о подарках речь. Саудовская Аравия печется прежде всего о своих интересах, насколько я понимаю. Да? И естественно...
Я думаю, что все пекутся о своих интересах.
Ну, так и Саудовская Аравия тоже. Да. Да. Но получается, что она дарит подарок, так и у Санта-Клаус восточный, который, в общем, раздает подарки. Так. Еще что у нас есть?
Ну вот я буквально еще несколько слов вот по поводу этой сделки ОПЕК плюс. Вообще она должна была завершиться с началом 2021 года, но эпидемия не закончилась, что не позволило быстро возобновить добычу в полном объеме. И, как ты знаешь, вот этот договор, он несколько раз продлевался так, чтобы основные участники наращивали добычу постепенно. Вот, то есть это было заложено вот в этой сделке ОПЕК+. При этом вот все страны, участники ОПЕК+, они все время жалуются, что более мелкие игроки постоянно нарушают договоры и поставляют больше нефти, чем обещали, так что продление договоренности каждый раз дается все сложнее. Возможно, действительно был достигнут вот тот самый компромисс, когда Россия и Казахстан, да, будут наращивать добычу нефти, а Саудовская Аравия, наоборот, сокращать. Ну, скорее всего, это какое-то компромиссное решение, иначе бы сделка вообще могла бы не состояться.
Ну да, ну вряд ли это подарок, это, наверное, действительно компромиссное решение.
Ну это просто цитата, да, от вице-премьера Александра Новака.
Да, понятно, что это цитата.
Нет, тут еще вопрос, конечно, кто будет, как будет продаваться вот эта нефть, вот эта лишняя нефть, в том числе и российская, да, кто ее будет покупать, потому что в основном покупателем был Китай все последние годы. годы. Но вот эксперты говорят, что во время пандемии в 2020 году он, цены ведь резко упали на нефть. И вот как раз в это время Китай закупил очень много тонн нефти.
Да,
и заполнил все свои нефтяные хранилища. И поэтому сейчас, в общем-то, спроса вот такого, на который рассчитывает Россия, может и не быть.
Да, но в принципе нет. Спрос какой-то есть. Но здесь же рынок действительно, да, и цена бы не росла. Она бы осталась на уровне 35 долларов, например, да. Она и 30 была, и, по-моему, даже не, ниже 30 опускалась, вот в самый пик, я не помню, это, наверное, летом было, да. А, тем не менее, вот немножко, как немножко, ну, почти там на 70-80% отыграла. Понятно, что там предыдущие 100-120 долларов это пока недосягаемая такая планка, но, тем не менее, вот идет она наверх. Здесь, вот помнишь, было такой случай, который уже стал притчей во языцах и предметом для всяких шуток, мемов, когда в Соединенных Штатах, там, на их марку, минусовая была цена. То есть заполнены были хранилища, там в одном из штатов у них сосредоточены хранилища нефтяные, они были настолько переполнены, что было некуда девать, надо было каким-то образом от фьючерсов избавляться, от реальной живой нефти, да, и она в минус даже ушла. Но потом, конечно, все это отыгралось, это просто такая, ну, такая хохма, да, стала хохмой, как бы, да, как может товар стоить минус. Ну, там, прежде всего, о фьючерсах шла.
Ну, кстати,
есть,
вот, что касается цены, то, что вот сейчас цена на нефть растет, это может сыграть на руку американцам, потому что сейчас американские производители, вот как раз сланцевой нефти, которые были вынуждены законсервировать свои скважины, вот как говорят эксперты, но явно ждут момента, когда цены вырастут настолько, что можно будет вновь нарастить добычу.
Там просто проблема, вернее, проблема для России, Казахстана там и прочих стран, где довольно сложно добывать нефть, в Саудовской Аравии попроще, в том, что довольно элементарно консервируются скважины в Соединенных Штатах, вот сланцевая нефть, она же высокого залегания, и быстро...
В отличие от обычных месторождений, конечно.
А вот Сибири, если там законсервировал скважину, это, знаешь, проще новую пробурить. Это нефтяники говорят, да, чем ее раз консервировать. Поэтому здесь американцы, они в такой ситуации динамично находятся, потому что вот эта сланцевая революция, на которую крайне скептически смотрели, шутили на ней, она все-таки произошла, да, и, в общем, по факту произошла. Хотя, например, в России считали, что это невероятный абсурд, этого никогда в жизни не будет. Ну, всякое бывает. Вот про бюджетные правила, пожалуйста, еще скажи, Оль.
Ну, оно было принято в 2019 году. Действует оно в России. Вот согласно этому правилу, все доходы от нефти при ее стоимости выше 40 долларов за баррель, это называется ценой отсечения, отправляются в резервы, а не на бюджетные траты, то есть в фонд национального благосостояния. Ну, возможно, когда такая цена 54 доллара за баррель, из этого фонда что-то перепадет
блаженные
россиянам, которые пострадали
верующие
от пандемии.
Да, возможно, что-то перепадет. Там фонд, по-моему, 500 или 600 миллиардов долларов. Да? Но нет, есть же статистика помощи там, гражданам, бизнесу, стран. Да? Сколько от ВВП было страчено, там Россия где-то в хвосте этого списка. То есть кто-то 30% истратил. Россия, по-моему, 1.5% что ли от ВВП. То есть ну, минимальные какие-то значения. Так что, может быть, перепадет, может быть, там, ну, может быть, по 5 тысяч еще детям дадут там, к лету. Я просто не знаю, да, не могу, так сказать, естественно, я не Ванга. Но, тем не менее, деньги эти будут, видимо, накапливаться для каких-то целей на какой-то черный день. Лишь четвертая сборная России осталась без медалей на молодежном чемпионате мира по хоккею. А ведь когда у Швеции выиграли, помнишь, так сказать, прервав цепочку побед шведов, какой был фурор, да, какие надежды, и что же в результате?
Только восторга, да,
восторг
и радости.
Восторг был, что-то, бравурное заявление, так.
Ну вот россияне проиграли финнам в матче за третье место. Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4-1 в пользу соперника, причем две последние шайбы подопечные Игоря Ларионова пропустили в концовке, когда они заменили вратаря на шестого полевого игрока.
Ну, слушай, то есть я так понимаю, просто влетели они в пустые ворота. Так часто бывает.
Да,
причем
да,
с дальней дистанции, знаешь, бьют. Ну, просто главное хорошо прицелиться и
ну, видимо, это было неверным решением вот,
ну, ты знаешь, когда...
тренера молодежки.
Ну, скорее всего. Да, нет, знаешь, здесь даже не то, что неверно. Если уже просто по правилам, да, ну, если, условно говоря, уже деваться некуда, да, то надо выводить вместо вратаря полевого игрока уже на удачу. То есть это уже чистая рулетка, да. А если к сопернику шайба попадает, он может там от своих ворот метко кинуть, да, и все, так сказать. А тут, видимо, два раза так получилось.
Ну, да, это же не мяч, это же шайба.
Ну, здесь, знаешь, здесь сложно сказать, верно или неверно. Если уже, я так понимаю, был счет 2-1, да, и пропустили и еще шайбы, две, да. Ну, тут, наверное, нет, наверное, решение было верное. Тут надо было играть уже на удачу. Ну, удача не улыбнулась.
Не, ну, дело в том, что вот все спортивные комментаторы, все спортивные эксперты отмечают, что команда Ларионова неплохо выглядела только в начале игры.
Mm. А со шведами это уже не начало было, вроде хорошо сыграли. Со шведами, ну, и там, по-моему,
нет, с финнами,
вторыми...
я говорю про финнов сейчас.
Про финнов.
Про финнов, да. А затем, в общем-то, растеряла эмоции, пропустила, ну, такие весьма легкие голы, в итоге осталась без медали. И вот, возможно, на настрой игроков повлияло поражение в полуфинале, когда они лишились золота, надежд на золото,
надежд,
да, когда проиграли канадцам с таким разгромным счетом 5-0.
Угу.
Да, в полуфинале.
Ноль, главное, ноль. Хоть бы
и, видимо, команде нужно было как-то собраться на еще одну встречу, чтобы, в общем-то, ну, достойно завершить турнир на мажорной ноте и все-таки получить медали, ну, хотя бы
хотя
бронзовые.
Третья, да,
да. Но вот, видимо, не получилось.
А
что-то помешало
результате...
сконцентрироваться и собраться.
Ага. А, американцы победили, да, канадцы вторые, финны третьи.
А сборная такой США
расклад.
Пятый раз в истории победила на молодежном чемпионате мира по хоккею. Я напомню, да, что американцы выиграли в матче с Канадой со счетом 2-0 в финале уже. А ранее вот на групповом этапе команда Лимана разгромила Австрию 11-0.
Ничего себе. Не, ну понятно. Австрия,
Чехия,
может быть,
7-0,
не самая сильная.
Швецию со счетом 4-0. И, кстати, уступила российской сборной со счетом 3-5.
Американцы уступили,
да?
Да? Ага, ну вот. А в результате
Австрия стали... А в результате американцы стали первыми, а сборная России осталась без медалей.
Знаешь, я вот помню чемпионаты мира, допустим, да, ну не молодежные, а такие обычные, да, взрослые там условно. И Россия же себя достаточно хорошо показывала, ну, не то, что достаточно хорошо, становилась неоднократно чемпионом мира, и еще при Быкове, и при Белединове. А вот потом опять та же самая проблема началась. То есть входит... Я понимаю, что мы сейчас обсуждаем чисто дилетантски эту историю всю, но, тем не менее, наверное, имеем право, это же для зрителей все, да, мы зрители, мы имеем право обсудить то, что нам и предназначено, да, условно говоря. Так если цинично, нам продают товар, и мы имеем право этот товар как-то обсудить, да? Тут никакого морального не должно быть препятствия. Так вот, одна и та же проблема была, что действительно входили стремительно, ураганно, так сказать, да, еще даже не в плей-офф, а вот в эти групповые, так сказать, игры, то есть на групповом этапе, рвали там всех подряд, кого можно, рвали какую-нибудь, простит меня Австрия, я очень люблю эту страну, но не команда первого эшелона, рвали с какими-то разгромными счетами, но на это все равно тратятся силы. Понимаешь? И эмоции тоже, да, и все на это тратится.
Ну, может быть, как раз к концу, да, уже турнира
устали.
Да-да-да,
и потом выдыхались, потом постепенно выдыхались.
То есть неправильно
результате...
рассчитали свои силы. Ну, это от кого зависит?
Да,
это зависит от тренера,
понимаешь?
Оль,
для меня это удивительно.
Меня больше всего,
это
знаешь,
же профессионалы. Но неужели
удивили
они...
слова Ларионова, который сказал, мы будем биться за матерей. А что у канадцев...
За матерей?
Да, мы будем биться
за матерей,
он сказал.
Биться?
Наша команда будет
война,
биться за своих матерей.
За синий платочек строчит пулеметчик, что ли? Из этой серии?
А что, у канадцев, у американцев нет матерей, что ли?
Ну, понятно.
Надо биться-то за победы.
Нет, я просто не понимаю, биться за матерей, как будто это идет речь о войне и наступает
ну, вот как
танками,
я даже не знаю, как
танками
это,
так сказать, деревни там
давят. Вообще такая, конечно, печальная история,
ну,
потому
да,
что
да. Ну, видимо, опять растеряли запал.
Россия проигрывает матч за бронзовые медали, понимаешь, и остаются вне пьедестала на турнире, от которого, в общем-то, все ждали гораздо больше.
Ну да, ну вот эта проблема, я говорю, растеривание, так сказать, запала и энтузиазма, да, по ходу чемпионата, она вот остается, она, может быть, и у других команд случается. Я просто еще раз повторю вот свою нехитрую мысль. Меня что удивляет, ну, это же профессионалы, да, речь идет о профессионалах, то есть и для чего выкладываться в первых матчах, которые, конечно, важны, но не принципиально, да, где можно там не 11-0, как американцы, вон тоже там, да, австрийцев разорвали, в кавычках, да, а можно как-то поскромнее и вот все это разложить по полочкам, сэкономить и в том числе эмоциональный заряд оставить. Ну, почему вот такие сбои, они раз
более, от, в общем-то, опыт раз был неплохой, потому что да. В прошлом году, я напомню, ведь россияне были серебряными призерами и уступили лишь в финале канадцам.
Давай все равно пожелаем нашим хоккеистам удачи. Все равно русская школа хоккея остается одна из сильнейших в мире. И я надеюсь, что и уверен даже, что еще многие медали, в общем, сборной России предназначены на каких-то будущих чемпионатах. Следы все те же, да, или след все тот же. Американские спецслужбы допустили причастность России к кибератакам на правительство. Разведка представила первые выводы, с которыми Оля нас и познакомит.
Ну, там такие пока...
Разглашая американскую государственную тайну.
Не конкретные выводы, скажем так, довольно обтекаемые. Сразу несколько разведывательных ведомств, в том числе ФБР, агентство по кибербезопасности, обеспечению защиты инфраструктуры США и разведывательное сообщество представили первые выводы относительно, ну, я бы сказала так, самые масштабные, наверное, кибератаки на американские ведомства. По мнению спецслужб, вероятно, все-таки взлом был организован из России. Это, можно сказать, главный вывод, который содержится в этом документе. Вот специально созданная для расследования взлома рабочая группа полагает, что атакам были подвержены менее 10 правительственных агентств и около 18 тысяч пользователей программы «Орион» от SolarWinds. Это в государственном и частном секторах, а целью взлома был сбор разведывательных данных.
5.25, да, собирали. Нет, ну, слушай, вот...
Ну, вот кто конкретно может стоять за атакой, опять же, в документе не уточняется. Угу. И ты помнишь, да, как отреагировал Трамп тогда вот на эти кибератаки? Он выразил сомнение, что за вот этим нападением стоит
Китай,
Россия.
Да,
и предлагал обратить внимание на версию о причастности Китая, да, к этому нападению. И, тут такая цитата Трампа. «Все начинают кричать о России, когда что-то происходит, потому что мейнстрим СМИ в основном по финансовым причинам страшно боятся говорить, что это мог быть Китай. А это... мог быть он. Вот так вот.
Это Китай,
как-то
да?
Скаламбурил этот Дональд Трамп. Но вот в нынешнем...
Вообще мастер каламбура, да? Да-да. Помнишь, Виктор Степанович Черномырдин был в России? Вот, ну Трамп не
отстает. В нынешнем заявлении спецслужб США о причастности Китая не сказано ничего.
Слушай, ну, что сказать о кибератаках? Ну, для меня вот очевидная вещь, что они происходят как бы во всем мире, да. Это, ну, вот современный мир, он так устроен, да. И пока есть конкуренция, пока нет, и, я надеюсь, не будет единого мирового правительства, и когда все жители земного шара подчиняются одному центру, да, который с ними что хочет, то и делает, будет конкуренция стран, будут политические какие-то там трения, так назовем, аккуратные, будут, естественно, кибератаки, потому что, ну, все завязано на интернет, все завязано на электронные всякие системы, да, и сервисы, и платформы, естественно, все это будет. А что касается того, там, Россия или нет, ну, понимаешь, опять вот люди, которые не знакомы с конкретикой, да, ты говоришь, вот обтекаемые заявления, да, с конкретикой спецслужб американских, ну, наверное, могут об этом рассуждать только гипотетически, да?
Не, ну, ты знаешь, просто расследование ведь только началось, поэтому, мне кажется, и, как говорят эксперты, на него может уйти,
ну, много
и
времени,
год,
да?
И полтора года, и до двух лет. Оно может довольно долго длиться, и, в общем-то...
Кстати, стоило Трампу про Китай сказать...
Если все-таки докажут, что к этим кибератакам причастна Россия, то ведь
санкции,
в ответку могут
опять
последовать санкции.
Обязательно,
да,
не
тем
могут,
более, что...
обязательно последуют.
Президентом-то будет уже Байден.
Байден, да и при Трампе последовали. А ты думаешь, при Трампе не... При Трампе было очень много санкций в отношении России. Ну, слушай, что мы будем перечислять? Один Северный поток чего стоит. И персональные санкции вводились. Так что Байден, Трамп, это все, так сказать, афиша, да? А за афишей сидят те же примерно силы люди, которые, в общем, будут делать то, что и делали.
Ой, санкции, адские санкции будут какие-то.
Адские,
уже,
да, санкции из ада, да, было, было. Ну, посмотрим. Но дело в том, что, понимаешь, вот добавим один штрих, я вот... читал мнение какого-то специалиста, это, конечно, опять же, конспирология, скорее всего, так вот, он говорил о том, что сейчас можно организовать таким образом кибератаку при современном развитии техники и при финансовых и там административно-технических возможностях, что выглядеть это будет как атака другого государства. Ну, то есть, условно, страна Z атакует от имени страны Y страну X, понимаешь? И, в общем, обвинения следуют не в адрес того, кто стоял за этой атакой. Поэтому
на
это
самом
все...
деле, да.
Да-да-да, все это темная история, и, так сказать, мы никогда не узнаем детали, потому что это спецслужбы, у них свои параметры, в том числе и секретности. Так, тут вот вроде бы республиканцы, да, что-то такое...
Лидируют да, после смотри, подсчета, но при этом, более 90% голосов на выборах в Сенат Джорджии.
Давай я тебе свежачка подкину насчет республиканцев. Демократ Рафаэль Уорнок побеждает во втором туре выборов в Сенат в Джорджии как раз. Да,
Уорнок все-таки, да?
Да, смотри.
Он проигрывал 90... кандидату
вот смотри,
от республиканцев, там буквально 1.5%.
А вот смотри, что получается.
То есть уже опережает его.
Вот удивительная вещь. Удивительная вещь, она мало где встречается. 98% посчитали голосов, и Уорнок набирает 50.5%, а Келли Лефлер, это...
Лефлер.
Я на французский манер, Лефлер, понимаешь? Ну, может, она французское происхождение. Ну, ладно, Лефлер. 49,5. То есть, разрыв составляет 1%, понимаешь? 1%, и вот я уж не знаю, вот эти 2 оставшихся процента, подсчитать, которые нужно, да, может быть, дадут перевес Келли, а может быть, у Уорнок все-таки, значит...
Там же по 2 кандидата от демократов и от республиканцев, помимо Лефлер... И Уорнока, да, еще соперничают Дэвид Пердью против Джона Оссофа. Так что надо все-таки дождаться окончательных итогов. Кстати, что касается Уорнока, он пастор в баптистской церкви, где в свое время вел службу Мартин Лютер Кинг-младший.
Наверное, ты использовал
Оссоф,
своей компании.
Продюсер документальных фильмов. И, кстати, журналист-расследователь, а его отец иммигрант из Советского Союза.
Вот так вот.
Это представители демократов.
Ага.
А что касается республиканцев, вот та милая женщина, Келли Лефлер, она вообще никогда не участвовала в выборах. Вот на пост сенатора она была назначена губернатором штата после того, как с этого поста ушел другой сенатор из-за проблем со здоровьем. И очень многие задавались вопросом, да, почему все-таки выбор пал на Лефлер. Новичка в политике, казалось бы, да?
Может быть,
причина
просто надоели старички?
Нет, причина очень проста. Она является одним из самых заметных доноров республиканской партии.
Конечно, да? Не кровь сдает.
Ну вот, американские СМИ написали, что она пожертвовала не менее 20 миллионов долларов из своих собственных средств на свою избирательную кампанию.
Слушай, ну, если это не запрещено законом, да, то это совершенно нормальная практика. А на что еще должны жить политические партии и проводиться предвыборные кампании? Не за госбюджетные же деньги.
Нет.
Все нормально. Ну, слушай, значит, Байден оптимистично смотрит, да, и на, как раз на второй тур выборов в Сенат. И, в общем, я так понимаю, оптимизм его... оправдывается.
Ну, отчасти, потому что если все-таки места в Сенате распределятся поровну между демократами и республиканцами, то вице-президент Камала Харрис, которая обладает правом голоса, сможет переломить любое равное голосование и провести любую инициативу демократов. То есть 50-50, еще ее один голос, 51 против 50. Все. Любое решение будет принято.
Ну, ладно, будем внимательно
следить.
Тут
еще одна новость любопытная.
Да.
Я вообще, честно говоря, не знаю даже, смеяться или огорчаться, которые может изменить, опять же, результаты выборов в США.
Ну-ка давай. Трамп заявлял, кстати, что какая-то глобальная битва
предстоит. Сенат штата Пенсильвания попросил Конгресс отложить утверждение итогов голосования коллегии выборщиков, которое должно состояться 6 января.
Ой, слушай, ну попросил, а вопрос в том, как будет, как среагируют на эту просьбу. На самом деле, вот я говорю, я же читаю твиты Трампа, там сейчас вот в последнее время опять бравурное заявление, что еще битва предстоит какая-то. Но на самом деле большинство сходится, экспертов, там, политиков, сходится в том мнении, что все-таки, ну, как бы уже игра сыграна, условно говоря, да? Ну, посмотрим, еще осталось сколько там... до инаугурации, до 20-го, да, по-моему, января.
6 января официальные итоги должны быть.
Официально, ну,
6 января.
Все, ждем 6 января.
В эфире «Радио Спутник».
Где-то в далеких землях карантин продлевают. Ну вот, в частности, в Германии. Ангела Меркель еще на месяц ограничительные меры жесткие продлила. И это, я так понимаю, приносит результаты?
Приносит результаты, да. До 31 января действительно продлены ограничения из-за коронавируса. В частности, останутся закрыты предприятия сервиса, ограниченная розничная торговля, то есть общепиты остаются закрыты и, в общем-то, разрешается продавать еду только на вынос, да, или с помощью доставки. Ну и также, в общем-то, довольно жестко контролируются контакты жителей, их передвижение. Я вот посмотрела, оказывается, вот этот весь месяц немцы смогут общаться только с членами семьи, максимум с одним человеком, который не живет с ними в одном доме.
Ты имеешь в виду очно общаться, да, офлайн, что называется?
Ну, контактировать, да-да-да. Mm-hmm. Контактировать, нет, напрямую контактировать.
Ну, там, по-моему,
да.
Так сказать, жесткие меры, но пошел вниз. По-моему, прирост новых заболевших пошел вниз.
А в Великобритании, наоборот, опять рост наблюдается. Поэтому Борис Джонсон опять вводит третий локдаун и объясняет это тем, что растущий уровень заражения, в общем-то, не оставил властям никакого выбора, кроме того, как ввести третий локдаун.
Мы добавим, что британский штамм этот, да, как бы новый, но он уже, можно сказать,
но он
не
уже
новый.
Не новый, да, он да, уже распространяется.
В 41 стране.
На многие страны, 41 да.
Стране.
Более 40 стран, да, уже подвержены этой новой мутации. Но, кстати, в Великобритании ведь вовсю идет также массовая вакцинация, и уже привиты более 1 300 000 человек.
Спасибо, Илья Харламов и Ольга Гаврилова.